Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Давайте вместе поприветствуем Мака Гобера на этой передаче сегодня. Слава Богу, Мак, я так рад, что ты здесь.
Я рад быть здесь.
Мы говорим с Маком о его личном опыте отношений с Богом. В этом месте Писания, Евангелие от Марка, 5 главе, Иисус сказал, «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И он пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Человек, о котором говорит это место Писания, был гадаринским бесноватым. Большинство из вас знает историю. Этот человек целиком и полностью был одержим дьяволом. И он жил среди гробниц. Он даже не спал. Он был настолько одержим. Абсолютно безумен. Он полностью утратил разум. И это не преувеличение относительно того, что касается жизни Мака Гобера. Он в конце концов дошел до того, что был так же безумен, как тот человек, так как ни вы, ни я, ни большинство из нас не испытывали в своей жизни. Однако, Иисус сделал то же самое для Мака, что Он сделал для того человека, и послал его с такой же миссией. Он сказал, «Иди и скажи миру о том, что я сделал для тебя, и о сострадании, которое я проявил к тебе». И это потрясающее, потрясающее приключение и потрясающая история. Мак, вчера ты говорил о том факте, что твои бабушка и дедушка были благочестивыми людьми, и что ты проводил с ними достаточно времени, когда был очень маленьким мальчиком.
Да.
Итак, если я верно понимаю твою историю, ты проводил у них время, когда был маленьким. Но потом твои родители стали часто переезжать. Верно?
Да.
Но после того, как дедушка с бабушкой брали тебя в церковь, и у тебя была встреча с Господом, когда ты был маленьким,
да.
Твои родители, которые не знали Бога, стали часто переезжать.
Да.
И тебе пришлось проходить через все это. В первый день на новом месте утверждаться при помощи кулаков и пробиваться на новом месте и так далее. И кроме того, алкоголизм в твоей семье, и отец, и мать. Так что, когда тебе исполнилось 13 лет,
да.
Тебя уже арестовали.
Да.
В 13 лет. Как ты рассказывал вчера.
Да.
И так все и продолжалось. Верно? Даже дома. И дошло до того, прежде чем все закончилось, дошло до того, что ты стал угрозой для своей собственной матери. Как произошло, что тебя несколько раз арестовывали, но тем или иным путем Бог не давал тебе попасть в тюрьму, и ты оказался в армии во Вьетнаме? Как это произошло?
Офицер, который арестовывал меня, сказал мне, что прежде чем я окончательно испорчу себе жизнь, мне лучше просто пойти в армию, и я решил, что это имеет смысл. Мне было 16, и моей матери пришлось подписать специальный отказ, чтобы я мог пойти в 16, так как можно было идти только 17 лет. Мне исполнилось 17 в учебной части, так что они разрешили мне, и моя мать отпустила меня и позволила мне идти. В то время Линдон Джонсон проповедовал по телевидению и сказал, «Если вы туда не пойдете и не остановите коммунизм, он придет сюда». И я и тысячи подобных мне добровольцами пошли в армию. Но у меня был еще и другой мотив.
Да, я могу сказать, что не только Линдон Джонсон привлек тебя.
Честно говоря, у меня было больше причин, чтобы пойти.
Это лучше, чем тюрьма штата Алабама.
Да, брат.
Да. Но Бог действовал, верно?
Бог действовал. И, конечно, я в то время не знал об этом. Я пошел и записался добровольцем. Я записался добровольцем во Вьетнам, и мне пару раз отказывали, но в конце концов приняли. Дело в том, что раз я был единственным ребенком, мне не обязательно было ехать во Вьетнам. Фактически, я вообще мог не идти в армию, так как я был единственным ребенком, и по-прежнему единственный. Но это ничего не изменило. Я пошел в армию в 1965-м. И к тому времени, когда я попал во Вьетнам, 1966 и 1967 год я провел во Вьетнаме. Я был в госпитале. Я был в госпитале в Дананге почти полмесяца. И мне пришлось пройти через очень тяжелое время. Я пытался помочь одному молодому парню. Он был новичок, вишенка, как их называли. Он только что приехал из США, и я ему очень сочувствовал. Он заболел, и я отвез его в палату для больных. А они смеялись и рассказывали друг другу анекдоты, сделали ему укол и сказали мне отвезти его обратно в казарму. Я попытался заставить их положить его в госпиталь тот вечер. У парня была температура 40-41 градус. Я сказал, парень болен. Они ответили, нет, с ним будет все хорошо. Так что он вернулся в свою казарму. Я отвел его в казарму, а на следующее утро он был мертв. Он умер. У меня уже были проблемы, но это просто разозлило меня. Я думал, что они должны были лучше заботиться об этих парнях. Он был молод и напуган, а я к тому времени уже пробыл там какое-то время. Так что я вступил на тропу войны, чтобы найти тех двух парней, которые сделали такое. Их специально перевели из Дананга, перевели в другое место, чтобы я до них не добрался. Конечно, у меня были небольшие неприятности, но я просто не мог смириться с фактом, что они собирались так поступить, и так все и оставить. И тогда они смеялись и шутили. Казалось, что им нет никакого дела до того парня, но это все закончилось. И будучи там и выполняя различные задания, которые мне поручали, когда я вернулся из Вьетнама, я был сильно запутан и страдал.
Ты занимался... Ты принимал участие в некоторых... Ты участвовал в некоторых специальных операциях, которые были...
Да.
Довольно жесткими. И безвыходными. Верно?
Да, я был назначен в базовый лагерь рядом с Данангом. Я был недалеко от Дананга. Это был военно-морской лагерь Тиен-Ша. Я был назначен туда. Там располагалась ВВКВ, военное вспомогательное командование Вьетнама, ВВКВ. И там впервые базировалась группа специальных операций.
Специальные операции.
Специальные операции. Потом они увидели, каким последствиям это может привести, и изменили название. Группа изучения и наблюдения.
Да, верно.
Да. Но и ты, и я, мы оба знаем, что это по-прежнему были специальные операции. Только они назывались группа изучения и наблюдения. И там они базировались. И они посылали меня, высаживали меня в определенной точке, обычно рядом с рекой возле Дананга, и я должен был следить за передвижениями. И иногда появлялись вьетконговцы. Однажды они решили выйти на берег прямо возле моей позиции. Я помню, как я был вместе с человеком из Арвин, армия Республики Вьетнам. Это южные вьетнамцы. Вам приходится выполнять всю работу, а они даже не хотят там быть. И я знал, что я был в беде, и я послал его вниз, чтобы он позвал еще ребят, которые, как я знал, располагались ниже. Там ниже были морские пехотинцы, а он взял и бросил меня. Он так и не вернулся. И я думал, что в ту ночь все будет кончено. Но в конце концов, они повернули назад. Они приплыли на небольшой лодке. После того, как все стихло и прекратилась стрельба, они не знали, сколько против них было человек, потому что я стрелял немного из одного места, потом менял позицию, и снова стрелял, и они не знали, что это не был целый полк. И они ушли, и это спасло мне жизнь.
Ты был там один, верно?
Да. Да.
Эти парни спустились по реке и пытались проникнуть...
Очень тихо, да. Они шли прямо между нами, и иногда они делали это специально. Иногда напротив меня располагались морские пехотинцы. Я был на этой стороне, и они пытались пройти. И они просто хотели, чтобы мы начали стрелять, и получилось бы, что мы стреляем друг в друга.
Да.
И они знали об этом.
На самом деле, это были группы спецназа Северного Вьетнама. Они, вся их армия была так подготовлена, верно?
У них был спецназ, который приходил за нашими запасами. Вот за этим они и приходили. Они хотели забрать наше оружие и продукты.
И они вышли на тебя. Ты был в реке?
Нет, я был на берегу.
На краю?
Да, там, где кусты.
Как часто тебе приходилось быть на таком дежурстве?
Достаточно часто, в 66-м и 67-м. Иногда, когда начиналась красная тревога в районе Дананг, меня посылали ближе к городу, чтобы охранять офицера вьетнамской армии, генерала Южного Вьетнама. И меня туда отправляли. Тогда вы дежурите 6 через 6. Вы дежурите 6 часов, потом отдыхаете 6 часов, и такое могло продолжаться неделю или две недели, неизвестно сколько. Пока они в районе, красная тревога означает точное присутствие вьетконговцев в районе. И вы не знаете точно, где они, но вы точно знаете, что они там есть. И знаете, через 3 или 4 дня вы просто закрываете глаза и засыпаете, а вас уже похлопывают по плечу и говорят снова вставать и идти охранять. И это никогда не было веселым дежурством. Я бы лучше...
Ты сталкивался с очень тяжелыми, напрягающими нервы и разум сражениями. Смертельными ситуациями. Ночь за ночью, ночь за ночью.
Да.
Как долго? 2 года?
Нет. Последнюю часть 66-го и первую часть 67-го года.
Хорошо. 7 или 8 месяцев. Около года или вроде того. Как это повлияло на тебя?
Через какое-то время ты начинаешь понимать, зачем ты здесь. И ты просто злишься на всех. Даже не знаешь, на кого сердиться. И мы были в этом постоянно. День и ночь.
Однако ты уже был злым, когда попал туда. Когда ты попал на флот, ты уже был зол, верно?
У меня было достаточно неприятностей. Я был зол на весь мир и не знал почему. Понимаете, мой отец был алкоголиком, мать была алкоголичкой, и мой отец постоянно принимал наркотики. Он постоянно лежал в больницах для ветеранов. Он пришел домой, когда мне было 16, и я сказал ему, что он больше не будет приходить и бить мою мать. Мне было 16, я играл в американский футбол и думал, что смогу его остановить. Но он повалил меня и начал душить и бить головой об землю. И я уже почти терял сознание, когда пришел мой товарищ по школе Глен и сбросил отца с меня. Он просто подбежал и кинулся на него и сказал, «Вы же его убьете, мистер Гобер! Вы же его убьете!» И я не любил своего отца. Если бы он умер, мне было бы все равно. Я хотел, чтобы он умер. Я хотел, чтобы моя мать умерла. И я не мог понять, они проклинали Бога целый день, кидали друг друга разными вещами. Это был сердитый дом. Отец работал в сталелитейной промышленности, и мы переезжали. И он приезжал в одно место на 3 месяца, потом в другое место на 3 месяца, и он сидел и смотрел за всем. У него было не больше 3 классов образования, но он разбирался в чертежах и знал, как варить. И он стал управляющим. И он распоряжался, сколько нужно привезти стали, сколько прислать сварщиков, сколько прислать резчиков. И он организовывал работу, а затем переезжал в другой город.
Он был замечательным человеком, если бы только дьявол не добрался до него.
Он был приятным человеком. Знаете, он разговаривал с другими людьми. Он всегда говорил, что старики и собаки любят его, понимаете? А я не относился ни к тем, ни к другим. Так что я оказался вне этого круга. Да, я уже был зол, когда попал туда и начал заниматься этим. И иногда из-за гнева вы не знаете почему, и это плохо, но вы просто теряете самоконтроль. И ты слышал, как говорят, «Не смотри ему в глаза, это его злит, как некоторых собак, не смотри на него, не пытайся его пересмотреть, он набросится на тебя». И я был таким человеком, и вся эта ярость была во мне. И я не знал, как от нее избавиться. И я взял ее с собой во Вьетнам. И я начал преподавать карате. Я был инструктором по карате. И мы занимались морскими пехотинцами и учили их убивать самым эффективным образом, потому что учебные части в то время были
не такими, как сейчас. Там не было такой подготовки, как сейчас.
Нет, там вы не сражались с реальным противником. Понимаете, у вас был манекен, и вы его били и бросали, но не мог вам ответить.
Они по-прежнему придерживались тактики Второй мировой и Корейской войн, когда две большие армии сходятся вместе и стреляют друг в друга из окопов и так далее. И они там оказались перед противником, полностью неподготовленные. Верно?
Для такого рода войны.
И практически. Вы были просто полностью неподготовлены, и они это изменили. Теперь это по-другому, но тогда это было не так, верно?
Да, не так. Во Второй мировой войне солдаты были одеты в униформу. И вы знали, в кого стрелять. Вы не стреляли в гражданских, вы сражались против людей, одетых во вражескую униформу. Как ты сказал, они стреляли друг в друга и сражались друг с другом, таким образом. Но здесь они не носили униформу все время. Иногда были вьетконговцы. Их замечали и отличали довольно просто, потому что они носили черную, похожую на пижаму, униформу. И вы легко их узнавали. И регулярно Северная армия тоже носила униформу. Это была их Северная армия. Но в большинстве случаев они приходили и были одеты в гражданскую одежду. И вы не могли их распознать, пока не было слишком поздно. Они бросали ручную гранату или что-нибудь подобное. Это происходило постоянно. И тогда они начали воевать без правил.
Серьезную войну в джунглях.
Они начали серьезную войну в джунглях. Они приходили прямо в базовый лагерь, и вы об этом не знали, потому что они приходили в своей обычной одежде. В сезон дождей это им особенно удавалось. Это было ужасно. Вы приходили, и все, что было на вас, было промокшим. И там, где мы были, не было никакого способа высушиться, кроме как разложить вещи в палатке, развести огонь, и тогда одежда сохла. И они делали то же самое. И нужно было отойти от входа, чтобы одежда сохла. Но это было сложно, потому что они приходили и были среди вас. И вы думали, что они просто сушат одежду или занимаются тем же, что и все люди. И вы на них не обращали особого внимания. И затем вдруг они выходили через главные ворота, и потом — бам! И вы не знаете, кто это.
Бог защищал тебя все время во всех этих сражениях. Ты сражался в ограниченной местности. И среди этих террористических тактик и всего прочего, Бог всегда тебя защищал, верно?
Все время. Я делился этим и проповедовал в Дель-Рио, в Техасе. И после служения ко мне подошел поговорить один человек. Он был директором средней школы в Дель-Рио, в Техасе. И он был одним из тех молодых морских пехотинцев, к которым я приходил, туда, где они располагались. И он вспомнил меня, как я приходил. И он прямо там рассказал всю историю. Он встал и сказал всем: «Этот парень знает, о чем говорит». Он сказал: «Я был одним из тех молодых морских пехотинцев, которые там были, когда он давал уроки карате. Мы просто показывали им, как делать это более эффективно. А моим инструктором был кореец, гражданский кореец, который приехал туда работать. И он не верил, что карате — это просто танец, понимаете?» Он сказал, у вас должны быть плоды, вы должны их иметь. И он учил нас разбивать костяшки на кулаках, так что они становятся как маленькие дверные ручки. Тук-тук, войдите. И кулаки были большими и ужасными, и долгое время я этого стыдился. Я просто опускал руки, потому что не знал, как это будет выглядеть. Но спустя 30 лет они на ощупь по-прежнему, как шкура носорога.
Бог исцелил твои руки, верно?
О, да.
Они были в ужасном, ужасном состоянии, пока Господь не исцелил твои руки, верно?
Когда Иисус пришел ко мне в 1974-м, Он сделал очень много. Исцелил от высокого кровяного давления. Бог исцелил многое во мне, что было неправильно. В тот вечер, когда я спасся. На следующее утро я проснулся, и все было просто замечательно.
Слава Богу.
Аминь. Сострадание. Это то, что перевернуло всю мою жизнь.
Когда ты вернулся домой? Когда ты ушел из армии?
В конце 67-го я вернулся домой и переехал к своему дяде. Я даже не хотел ехать домой. Я был очень молчаливым, не разговаривал. Я был очень обеспокоен. Я не знал, как я буду реагировать на людей. Мой дядя Джо живет сейчас в Бирмингеме, Джо Эддингс. Он был там, когда поднимали флаг в Иво-Джима. Он был недалеко от берега. Он был моряком. И они на кораблях проходили там и видели, что происходило. Я знал, что он понимал войну. И я позвонил ему.
Да.
И спросил, могу ли я просто пожить у него какое-то время. И скажу вам. Это было время исцеления. Потому что он позволял мне оставаться в моей комнате. Иногда это все еще причиняет боль. В моей голове было так много всего, с чем я не мог справиться. И он дал мне комнату, и оставил меня одного, и сказал другим людям оставить меня в покое. И мне пришлось пробыть там довольно долго. Часто по утрам я просыпался в ванне, весь напряженный, пытаясь выбраться. Я даже не знал, как я туда попадал. Ты слышишь, как эти люди кричат всю ночь, и ничего не можешь с этим сделать. И это накапливалось внутри меня. А он помогал мне день за днем. Он приходил и разговаривал со мной немного.
Он спас твою жизнь.
Да. Потому что если бы я вырвался, пошел бы прямо в мир, я не думаю, что прожил бы больше 30 дней. Я не прожил бы и 30 дней. У меня так все болело внутри.
И ты ничего не знал о том, как ее унять. Ты даже не знал, что это, верно?
Даже не знал, что это было.
О, брат. Мы вернемся через минуту. Мы помолимся за вас.
Аминь.
Я знаю, что среди вас много таких, чьи родственники все еще не в порядке. Некоторые из вас, кто смотрит эту передачу сегодня, вы все еще не в порядке. Некоторые из вас, ваши дети ведут себя так, словно нет ничего, что вы могли бы сделать, чтобы удержать их, чтобы они не шли в ад. Вы можете сделать
да.
это? Мы вернемся через минуту.
Библия, да оживет она в ваших сердцах.
Отец, во имя Иисуса, мы с Маком соглашаемся в вере о полном освобождении каждого человека, который смотрит или слушает нашу передачу. Сатана, я разрушаю твою силу во имя Иисуса, кровью и именем Иисуса и Словом живого Бога. Прямо сейчас убери свои руки от Божьей собственности. Во имя Иисуса. Сатана, сию же минуту отпусти их. Аминь.
Аминь.
Теперь послушайте меня. Бог любит вас. Никогда, никогда больше не говорите. Никто обо мне не заботится, никому нет до меня дела. Номер один. Бог заботится о вас. Иисус из Назарета любит вас и заботится о вас. Мак Гобер заботится о вас. Служение Ханаан Лэнд заботится о вас. Каната Глория Копланд заботится о вас. Миссия Каната Копланда заботится о вас. И скажу вам, у Бога есть много людей, которые заботятся о вас.
Аминь.
И эта ложь из ада должна уйти из вашего разума и вашего мышления. То же самое справедливо в отношении тех из вас, у кого есть где-то родственники, думая о которых, вам кажется невозможным помешать им просто умереть и пойти в ад из-за наркотиков и всего остального. Я хочу, чтобы вы знали, да. Бог знает, как освободить их, но вам нужно будет сделать вашу часть работы и начать верить Богу, начать противостоять этому, а не сдаваться перед этим и постоянно плакать об этом. Вам нужно занять позицию веры. Верно,
да.
Мак?
Верно.
Позвольте мне сказать вам следующее. Мы говорим о том, что касается Мака. Но я также знаю, что Мак одержал победу над всем этим. И он рассказывает обо всем этом только лишь для того, чтобы вы также могли получить освобождение. Приобретите для себя нашу новую книгу, чтобы вы могли изучать ее, и Бог сделает вашу жизнь свободной. До завтра, а пока не забывайте, что Иисус,
Господь.